эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера в Сухуми и Цхинвале 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Аккредитованные в Грузии дипломаты прибыли в Гугутиан-Ткаре, где сегодня продолжилась бордеризация.
Сегодня дипломаты опять приехали. Я хочу спросить у них, что изменилось? Они, так называемые пограничники, все равно продолжили установку ограждений.
Рауль Хаджимба сообщил, что на открытие Сухумского аэропорта уйдет до полутора лет.
Я вам открыто говорю, я получил поддержку от первого лица России. Он нас поддержал в этом вопросе. Нас поддержал инвестор.
В рубрике «Гость недели» глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Рамзан Кадыров оказывается далеко не худшим руководителем региона, но и главное, ему нет альтернативы. В России есть два политика, которым альтернативы нет. Это Владимир Путин и Рамзан Кадыров.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героев России пилотам, севшего на поле самолета уральских авиалиний. Бортпроводники, обеспечившие эвакуацию пассажиров, получат ордена мужества. Имена награжденных указаны на сайте Кремля. Накануне пассажирский самолет Airbus А-321 уральских авиалиний, направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку без шасси и с выключенными двигателями на поле в Подмосковье. На борту находились 233 человека, включая 7 членов экипажа. Причиной аварии, по предварительным данным, стало попадание стаи птиц в оба двигателя. Члены экипажа и пассажиры добавлены в украинскую базу «Миротворец» за намерение лететь в аннексированный Россией Крым. Суд в Москве отклонил апелляции на арест 18 из 24 моряков, которые были задержаны у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. Заседание прошло в закрытом режиме. По словам адвокатов задержанных, следствие должно до конца августа принять решение об освобождении моряков. Запрос об этом российским властям ранее направила украинский омбудсмен Людмила Денисова. 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили 3 украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет заключения. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называют военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. Москва заявляет, что между Россией и Украиной нет войны, следовательно, арестованные моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду. По решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия должна была освободить моряков до 25 июня. Однако Москва не стала его исполнять. Как заявил адвокат моряков Николай Полозов, моряки останутся под стражей до 24 октября.
Я надеюсь, что все-таки политическое решение будет принято. Это в интересах Российской Федерации. Потому что здесь вопрос не столько о судьбе самих моряков. Здесь институциональный вопрос выполнения решений международных органов, в том числе Международного трибунала ООН по морскому праву. И невыполнение его приказа может повлечь достаточно серьезные экономические и политические последствия, поскольку Запад будет исходить из логики, если сегодня Россия не выполняет решение Международного трибунала, завтра никто не будет выполнять, а это означает слом всех институтов.
Суд в Киргизии оставил под арестом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Он останется под стражей до 26 августа, сообщает радио «Азаттык». Защита просила изменить политику меру пресечения. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Бывший президент Киргизии был задержан на прошлой неделе в ходе двухдневной спецоперации. Она закончилась штурмом резиденции политика. Между сторонниками Атамбаева и силовиками произошли столкновения. Пострадали 170 человек, один спецназовец погиб. Алмазбеку Атамбаеву ранее предъявили обвинение в коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета. Позже в текст обвинения добавили организацию массовых беспорядков, покушение на убийство и захват заложников. Сейчас Атамбаев проходит обвиняемым или подозреваемым по 14 уголовным делам. Сам он называет преследование политическим.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Гибралтара позволили задержанному ранее иранскому нефтяному танкеру «Грейс-1» покинуть порт в четверг, несмотря на возражения США. Местные СМИ сообщали, что Тегеран официально заверил правительство Гибралтара в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию. Однако Иран отрицает, что дал обещание не отправлять туда танкер. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави. Гибралтар получал несколько заявок от Вашингтона на арест судна, однако сообщало, что официального прошения подано не было. Американская генпрокуратура эту информацию не комментировала. Ранее разбирательство в отношении экипажа судна было прекращено. Обвинения против капитана и членов команды отозваны. Приказ министра образования Михаила Котюкова об ограничении контактов российских ученых с иностранными коллегами не был зарегистрирован в Минюсте России и, следовательно, не имеет силы. Об этом сообщает РБК. Как указали в Минюсте России, обязательная регистрация документов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организации, в том числе актов, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, прописано в соответствующем постановлении. О существовании приказа Миноборнауки, который ужесточает правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами, стало известно 14 августа. Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии бывшего украинского миллиардера Олега Макартычяна. Его признали виновным в мошенничестве и обязали выплатить более 198 миллиардов рублей дочке государственного внешэкономбанка. Макартычян был одним из богатейших людей Украины, но потерял активы после конфликта на востоке Украины. Макартычян – бывший бизнес-партнер украинского миллиардера и бывшего губернатора Донецка Сергея Таруты, создателя Индустриального союза Донбасса, Донецкой металлургической компании, контролировавшей около 40 компаний на территории Донецка и Луганской областей Украины. В 2011 году журнал «Фокус» поставил его на 12 место в рейтинге богатейших людей Украины, оценив состояние в 1,8 миллиарда долларов. Он был одним из создателей футбольного клуба «Металлург», три раза занявшего третье место в чемпионате Украины по футболу, и владельцем российского футбольного клуба «Кубань». После начала военного конфликта на востоке Украины Макартычян сообщил о потере контроля над своими предприятиями, заявив, что они могут существовать только в правовом поле Киева, напоминает газета «Ведомости». Полицейские пришли с обыском в офис правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назране в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщает «Медиазона», которая ознакомилась с распоряжением об обследовании помещений организации.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Жители села Гугутиант-Кари продолжают разбирать свои дома, оказавшиеся по ту сторону возводимых российскими военными ограждений. За процессами на разделительной линии сегодня наблюдали прибывшие в село аккредитованные в Грузии дипломаты. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
С утра в селе Гугутиянкари слышатся удары молотков. Гевиразмадзе, чей дом в ближайшее время будет огражден колючей проволокой, разбирает его практически на кирпичи.
Балки, трубы, все, что осталось, вынесу. Наверное, сегодня его огородят. Все, что у меня было, это дом, больше ничего. Получается, что я и село потеряю.
Спустя 9 дней после возобновления в селе Гугутиянткари процесса бордеризации сюда прибыли аккредитованные в Грузии дипломаты, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. В интервью местным СМИ первый секретарь посольства Украины в Грузии Петр Богдан заявил.
Недавно мы отмечали 11-ю годовщину начала агрессии России против Грузии, и сегодня мы стоим у оккупационной линии. В это время агрессивные российские силы продолжают оккупировать территорию Грузии. Хочу отметить, что украинский народ поддерживает грузинский. Украина подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии и требует от Российской Федерации вывести свои оккупационные силы из Грузии и Украины.
Сегодня Гугутиянткари посетили около 20 дипломатов. Среди них и заместитель руководителя представительства Евросоюза в Грузии Карло Натале.
Евросоюз обеспокоен процессом так называемой бордеризации. В данном конкретном случае мы видим угрозу праву на свободное передвижение местного населения. По этим вопросам мы будем работать во всех форматах, в том числе в рамках женевских дискуссий.
Местная жительница Кетаван Гугутишвили, чей дом тоже оказался по ту сторону искусственного барьера, говорит, что 7 лет назад уже слышала подобные разговоры.
В середине марта 2013 года сюда прибыли послы 11 стран. Тогда мой двой впервые разделили, установили ограждение. Сегодня дипломаты опять приехали. Я хочу спросить у них, что изменилось? Они, так называемые пограничники, все равно продолжили установку ограждений.
Еще одна местная жительница говорит, что село, испытывая гуманитарные проблемы, до последних событий находилось в тяжелом положении.
Сегодня нам ничем не помогают. Мы будем вынуждены покинуть эту территорию и отправиться в Тбилиси. Пускай потом и нас обеспечивают. Станем беженцами. Другого пути у нас нет. У нас нет источника средств к существованию. Дважды был град. Все уничтожил. Ничего у нас нет.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихилашвили поторопилась заверить местных жителей, что власти не оставят их без помощи.
У нас есть специальная программа, с помощью которой мы стараемся удовлетворить нужды сел и местных жителей, будь то газ, вода. Мы ее продолжим. Сегодня я хочу поговорить с местным населением и конкретными людьми, которым был нанесен ущерб, о том, как мы можем им помочь. Мы обязательно должны крепиться.
Свою помощь жителям Гугут-Янткари сегодня предложил и бизнесмен Мамука Хазарадзе.
Сегодня у них отобрали дома, которые стали частью 20% оккупированных территорий. Эти семьи должны жить на своей земле, на которой сейчас русский военный устанавливает ограждение. Наша обязанность быть рядом с ними, поэтому в ближайший месяц у семьи Гиви Размадзе в Гугут-Янткари будет новый дом. Здесь же хочу попросить у всего грузинского бизнеса помочь проживающим там людям.
Свою помощь жителям села Гугут-Янткари сегодня намеревались предложить и представители движения «Россия-оккупант». Активисты отправились в село, чтобы поговорить с ними и узнать, в чем они нуждаются, однако местные служители порядка не пропустили их, аргументировав это нормами безопасности. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми состоялась встреча кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджамба с представителями армянской общины. На ней действующий президент заявил, что на запуск сухумского аэропорта потребуется примерно полтора года, а морского сообщения – год. Сегодня же, во второй половине дня, состоялось совещание Кабмина по вопросам организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Абхазии и России. Уже в октябре этого года круизный лайнер «Князь Владимир» в тестовом режиме зайдет в Сухумский порт. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
О запуске аэропорта Сухум имени Ардзимба и морского сообщения говорили не раз в течение последних лет, но только сейчас удалось сдвинуть эти вопросы с мертвой точки. Недавно Сухумскому аэропорту и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код УРАС. Рауль Хаджимба на встрече с представителями армянской общины Абхазии прокомментировал открытие авиасообщения.
Что касается того же аэропорта, я слышу разговоры, которые ведут мои оппоненты. Хаджимба это делает в преддверии выборов, и он взялся это сделать за 20 дней до выборов. Как минимум потребуется время полтора, как минимум год. Но это уже будет необратимый процесс. Я вам открыто говорю, я получил поддержку от первого лица России. Он нас поддержал в этом вопросе. Нас поддержал инвестор, который вкладывает свои деньги в эту работу. Я думаю, не найдется человека, который был бы равнодушен к этому процессу. Говорить о том, что аэропорт не будет, это политическая традиция игра, это вредно в первую очередь для нашей страны в целом.
Что касается возобновления морского сообщения, то Рауль Хаджимба заметил, что сегодня в Абхазию прибыла первая делегация из России для обсуждения этого вопроса.
Я уверен, в этом даже не сомневаюсь. У нас будет к следующему году уже совершенно другая ситуация по морскому сообщению.
Соглашение между государственной компанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» об организации круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России подписано 19 февраля 2019 года в Сочи. Тогда была создана специальная межведомственная рабочая группа. Сегодня на совещании в кабинете министров Абхазии под председательством премьер-министра Валерия Бганба с российскими коллегами обсудили вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами двух стран, а также вопросы упрощения пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов, возможность осуществления тестового без пассажиров захода теплохода «Князь Владимир» в Сухумскую бухту. Генеральный директор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзымба сообщил, что 3 августа была подписана дорожная карта, расписаны дальнейшие шаги. Даур Ардзымба уточнил.
Некий объем работ, который нужно провести, что и абхазской стороне, и российской стороне, эти работы уже на данный момент выполняются. Согласно дорожной карте, уже в октябре месяце в тестовом режиме судно «Князь Владимир» к нам зайдет. Также относительно самой дорожной карты есть вопросы, которые необходимо проработать. И проработать эти вопросы необходимо с другими уполномоченными органами Республики Абхазия. Это что касается непосредственно пограничного и таможенного контроля судна на территории Республики Абхазия.
По итогам встречи заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захари Джиоев сообщил, что сегодня состоялись встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и премьер-министром Валерием Ганба, на которых обсудили детали захода круизного лайнера. «Князь Владимир» сейчас курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. По его словам, многие пассажиры хотят продлить эту линию до Сухумска. На встрече также обсуждали процедуру упрощения перехода госграницы для пассажиров. Захари Джиоев сообщил, что это самый сложный вопрос, но, цитата, «мы нашли определенные решения». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Президентская гонка в Абхазии вступает в горячую фазу. Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алмаз Джапуа дал сегодня пресс-конференцию, на которой выступил с громкими обвинениями в адрес действующей власти и РУП «Черноморэнерго». Но далеко не всех присутствовавших на пресс-конференции эти обвинения убедили. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в 3 часа дня в офисе общественной организации «Общее дело» в Сухуме началась пресс-конференция депутата парламента Абхазии, кандидата в президенты республики Алмаза Джапуа. Рядом с ним находился кандидат в вице-президенты Абхазии и председатель «Общего дела» Вадим Смыр. Небольшое помещение офиса заполнили не только журналисты, но и представители общественности, в том числе активисты «Общего дела», которая поддерживает на выборах названных кандидатов. Поскольку темой пресс-конференции были заявлены итоги работы парламентской комиссии во главе с Джапуа по расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго», у многих естественным образом возникал вопрос, почему она проходит не в парламенте, а в офисе общественной организации. Алмаз Джапуа в первых своих словах объяснил это, сказав о завершении работы комиссии и об отмененном вчера заседание сессии.
Итоговый доклад был представлен и, как я говорил, разбит на две части. Первая часть, в которой есть характеристика, значит, правонарушений, он, то есть комиссия решила, что он требует утверждения отдельного парламента, а вторую часть, это иные выводы самой комиссии, они решили без утверждения просто представить общественности этот документ. Постановление об окончании работы комиссии было подготовлено, и утром вдруг обнаружилось, что заседание отменяют по неизвестным причинам. Конечно, это было непонятно. Я обратился к руководству парламента с вопросом, а когда все-таки это должно состояться. Мы не нашли взаимопонимания с руководителем парламента, это должно сказать. И фактически с согласования руководства страны было принято решение, что, вот я цитирую, никаких сессий, пока выборы не закончатся. А почему? Для того, чтобы не давать мне возможности результаты этой комиссии, чтобы они стали достоянием общественности. Действительно, закон меня обязывает о парламентском расследовании не выносить, как говорится, документы до момента завершения, и я действительно не пронес с собой никаких документов. И не буду сегодня рассказывать о документальной части, потому что мне это запрещено законом. Но существуют те самые иные выводы комиссии, которые я вам хочу сказать. Что в конечном итоге происходит вокруг компании «Черноморэнерго» и комплекса «Ингуригэс». Я скажу вам о своем отношении, и в данном случае, раз я это делаю один, будем считать, что это особое мнение председателя комиссии. Должен еще сказать, что в мой адрес поступает достаточно достаточно большое количество угроз, и в этом отношении мы уже перешли в открытую перепалку и противостояние. Меня пугают разными вещами, по крайней мере, думают, что пугают меня разными вещами, начиная от
руководства парламента.
И руководство парламента в том числе запугивает разными вещами в отношении меня, что дискредитирующие информации, в том числе рассказывает бредни о том, что я якобы существует информация по самоподрыву автомобиля. Я в ответ спрашиваю, если существовала информация по самоподрыву, почему я все еще не сижу на протяжении 4 лет. Все, что могут или захотят сфабриковать это люди, в лучшем случае ухудшит мой рейтинг или что-то такое. Тут вопрос не выборов. Тут вопрос с тем, что кто-то грабит страну на протяжении длительного времени. Кто-то когда-то должен вскрыть тайну и положить ее на стол.
После того, как парламентарий зачитал с ноутбука подготовленный им текст, в котором выражалась, как он подчеркнул, его личная убежденность, что в работе РУП присутствует коррупционная составляющая, а именно часть абхазской доли электроэнергии, вырабатываемой Ингургэс, негласно продается за рубеж, начались вопросы, но его ответ, задававшего первый вопрос, не удовлетворил.
Если вас эта информация не интересует...
Я лекцию не приходила, мне сказали, будет сенсация. Вы устраиваете лекцию про то, как здесь...
Слово «сенсация» в пресс-релизе не было.
Извините меня, пожалуйста.
Слово «сенсация»...
Вы не можете ни один документ
прийти. Если позволите, мы продолжим.
После демонстративного ухода двух журналистов, Алмаз Джапо закончил рассказ о схеме, начерченной им фломастером на доске, вернулся на прежнее место за столом и продолжил.
Первый и главный вопрос. Когда наше имущество поставят на баланс государства? А знаете, почему не поставят? Это могут делать только какие-то новые люди, которые не участвовали в схеме. Потому что в момент, когда мы на баланс своего государства ставим Ингургэс, в этот момент эти люди могут терять деньги свои, уже вложенные. Как мне сказал председатель совета директоров Мебони, я ему сказал, после выборов, вне зависимости от того, кто станет новым президентом, и все имущество Ингургэс, находящееся с нашей стороны, будет поставлено на баланс. Потому что по закону и по конституции именно так, по-другому быть не может. Под юрисдикцией Грузии эти объекты находиться не могут. По закону. И очевидно будет и временное управление, ему сказал, на что он стал нервничать и говорить, что все это куплено деньгами, грузинскими деньгами. Я был вынужден отметить, что все это куплено было не грузинскими деньгами и грузинских инвесторов, а кровью абхазского народа. И все это действительно куплено кровью, в том числе и моей семьи.
Очевидно, очень скоро последует и ответ оппонентов Алмаза Джапоа на прозвучавшие обвинения. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На этой неделе в самопровозглашенной Республике Южная Осетия возводили заграждения и думали, как от них избавиться, по крайней мере, психологически. Итоги недели подводит Ирина Келихсаева.
Накануне 11-й годовщины начала августовской войны президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вновь заявил о том, что Южная Осетия должна войти в состав России. На этой неделе тему объединения двух Осетий начали обсуждать по новой. «Кавказ Реали» выяснял мнение по этому поводу жителей Северной Осетии, в их числе политолог Руслан Тотров и бывший премьер-министр Южной Осетии, первый командующий вооруженными силами Олег Тезев. «Самое легкое, что можно сделать сегодня, это отдаться большому соседу, а категорически противник присоединения независимого государства Южной Осетии к Российской Федерации или к любой другой стране», заявил политолог. По мнению Тотрова, вхождение Южной Осетии в состав России противоречило бы нормам международного права. В связи с этим Москва не пойдет на такой шаг ни сейчас, ни в обозримом будущем. Двигаться по пути дальнейшего признания предлагает и Олег Тезев. Цитата. «С одной стороны, Бибилов говорит о вхождении в состав Северной Осетии и, соответственно, в состав Российской Федерации. С другой, он подчеркивает важность переговоров со странами, входящими в ООН, о признании независимости Южной Осетии. Бибилов играет на руку нашим политическим оппонентам, призывает добиваться вхождения в состав России. Последний и так имеет санкции по тому или иному поводу. Давайте добавим еще один повод. О том, что президент не определился со своей позицией, говорит прежде всего о его внутренней неуверенности. Их оппонент, депутат Северо-Остинского парламента Теймураз Касаев, напротив, считает, что объединение двух Осетий – это вековая мечта осетинского народа. Сами не инициатор нового витка обсуждения этой расколовшей общество на два лагеря темы Анатолий Бибилов успел съездить и вернуться из Крыма, куда самолично заехал через Керченский мост на байке. Он посетил мемориальный комплекс «Сапун-гора» в Севастополе и получил в подарок книгу «Герой битвы за Севастополь». Представители МВД на этой неделе сообщили о проведении рейдов в местах отдыха жителей Южной Осетии. Активное участие в них принимали и инспекторы по делам несовершеннолетних, которые ведут разъяснительную работу и рассказывают не только о правилах безопасности во время проведения досуга за городом, но и о бережном отношении к природе. Директор одной из самых крупных школ столицы Русудан Губозова поделилась с «Эхом Кавказа». Вопросам экологического воспитания в школьной программе уделяется серьезное внимание, а сами школьники защищают свои проекты по охране окружающей среды. Только помимо лекционных и теоретических курсов нужна скоординированная работа всех ведомств.
Ну, конечно, этим летом у меня больное место озера, потому что там утонул мой ученик, и вся школа, и дети, все мы еще до сих пор не пришли в себя. Конечно, сколько бы детям ни говорили и не запрещали этого не делать, когда со стороны надлежащих органов, можно сказать, не было контроля. Если сезон не был еще открыт, и нельзя было на озере купаться, почему об этом не было написано? Почему об этом не сообщали, что или штрафовать будут? Или почему не было патруля? Конечно же, все это должны в симбиозе рассматриваться не только на словах, но и какие-то законы должны приниматься, и какие-то должны быть надписи еще, предупреждающие. Ну, что-то должно быть написано на берегу Ляхвы. Можно это делать и можно этого не делать. Вот в лесу можно разжечь костер и нельзя разжечь.
А местная общественница Залина Габаева считает, что кроме профилактики нужна и показательная порка, система реально работающих наказаний. С 1 августа жители Южной Осетии обрадовались сообщению о снятии ограничений на сроки пребывания на территории Российской Федерации. До этого срок временного пребывания в России не мог превышать 90 дней суммарно в течение 180 суток. Однако ликование в официальных СМИ не совсем отражает реальность, считает югостинский юрист Тимур Кокойта.
По прежнему порядку граждане могли находиться на территории России до 90 дней. Это действовало прежнее соглашение о безвизовых поездках. Сейчас эти ограничения сняли. И в связи с тем, что миграционные карты тоже, соответственно, отменяются, гражданам, которые приезжают теперь в Россию, нужно регистрироваться по месту пребывания в течение 7 дней, то есть находить те места, где они могут быть зарегистрированы. Это тоже дополнительные процедуры. А раньше было так, что с миграционной картой 3 месяца можно было находиться на территории России без регистрации. И в этом плане, конечно, жизнь усложнилась.
Семья экс-министра и полковника СВР Георгия Кабисова продолжает бороться за его освобождение. После того, как Цхинвальский городской суд приговорил его к 8 годам тюремного заключения, супруга и родители Кабисова написали несколько обращений в российские инстанции, в том числе уполномоченному по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяне Москальковой. Ответ они пока получили только от МИД Российской Федерации, где говорится о переадресации жалобы в консульский отдел посольства России, который занимается защитой прав соотечественников в других государствах. Кроме того, родные экс-министра намерены пригласить на слушание в Верховный суд представителей посольства, говорит мать Георгия Кабисова Марина.
Еще в сентябре прошлого года в ответ на обращение в посольство России мы получили ответ, что они готовы посетить предстоящие судебные заседания и просили проинформировать о точной дате. Но так случилось, что о дате судебных заседаний мы узнавали впритык, чуть ли не накануне. Поэтому даже не попытались обратиться в посольство. Но сегодня решили это попробовать сделать, так как у нас есть времени чуть больше недели. Надеемся, они придут на заседание по поводу кассационной жалобы и смогут услышать доводы адвоката и, возможно, пообщаться с самим Георгием.
Если представители посольства придут на заседание Верховного суда, считает местный политолог Дина Алборова, это станет важным прецедентом в деле защиты прав жителей республики, еще и как граждан России. Подняли в Южной Осетии тему психологической помощи населению, пострадавшему от нескольких лет военного конфликта и боевых действий августа 2008 года. Мы все прекрасно понимаем, что последствия агрессии отражаются на психологическом состоянии людей по прошествии нескольких лет. А после войны августа 2008 года появился и такой термин, как «Цхинвальский синдром», говорит общественный общественный деятель Аэлита Джоева, которая модерировала обсуждение в медиа-центре ИР. Там же замминистра здравоохранения и социального развития Наира Силкаева объявила о намерении открыть консультативный центр по оказанию психологической помощи. Последствия августовской войны, связанные с проблемой обустройства границы между Южной Осетией и Грузией, стали предметом обсуждения и в аппарате полпреда по вопросам постконфликтного урегулирования. Мурат Джоев прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Грузии, которое выразило обеспокоенность в связи с возобновлением процесса возведения пограничных заграждений вблизи грузинского села Гугутиандкар. По его словам, цитата, российские пограничники, которые в соответствии с двусторонним соглашением между Южной Осетией и Российской Федерацией обеспечивают охрану государственной границы, к этой работе не имеют никакого отношения. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил журналистам, что является и всегда будет членом грузинской мечты. Что касается изменений, то мы одна команда, так ответил глава Кабмина на вопрос относительно возможных перестановок в правительстве. Премьер также сообщил, что правительство представит в парламенте обновленную программу, от которой и будет зависеть комплектация команды, информирует общественный вещатель. Мы ориентированы на результаты. Так, программа, которую мы представили в прошлом году и представим к выборам 2020 года, является определяющей, сказал Бахтадзе. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, в течение 4 дней будет запрещено движение большегрузов в дневное время. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, информируют новости Грузии. Ограничения вводятся из-за ремонтных работ на мосту через реку Терек, который расположен на 125-м километре автомагистрали Мцхета-Степан-Сминда-Ларс. 35-километровая военно-грузинская дорога, которая ежедневно пользуется 3500 автомобилей, считается одной из самых опасных в Грузии. Более 90 дней в году, по большей части в зимний период ее закрывают. Это доставляет неудобства людям, путешествующим из России в Грузию, и большие проблемы для тех, кто перевозит грузы. На данный момент это единственная действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией. В паспортных подразделениях Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазии готовы к выдаче 3978 бланков паспортов нового образца. Об этом сегодня пишет «Нужная газета». Согласно данным ведомства, на сегодняшний день выданы 130 567 паспортов, более 3000 бланков готовится к выдаче. МВД обращается к гражданам Республики с просьбой забрать готовые к выдаче документы. В соответствии с распоряжением министра внутренних дел Гарри Аршба, паспортные подразделения МВД переведены на 7-дневный рабочий график без выхода и праздничных дней. Установки проволочных ограждений у села Гугутиандкари наносят ущерб безопасности региона и разделяют народы. Об этом заявил журналистам, исполняющий обязанности посла США в Грузии Элизабет Рут в связи с возобновлением процесса бордеризации в зоне грузино-осетинского конфликта. Как отметил американский дипломат, правительство США встревожено тем, что власти самопровозглашенной республики Южная Осетия, поддерживаемой Россией, возобновили обустройство де-факто границы у села Гугутиандкари, передает общественный вещатель. Мы снова призываем к прекращению так называемой бордеризации и вновь призываем Российскую Федерацию выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года, вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии, заявила Рут. Акция протеста владельцев гостиниц семейного типа состоялась в курортном городе Кабулете на Черноморском побережье Аджарии. Участники акции заявляют о провале туристического сезона и требуют помощи от властей. Протестующие говорят о банковских кредитах, которые они не могут покрыть. Владельцы гостиниц просят правительство разработать специальную программу и поспособствовать отсрочке выплаты банковских задолженностей, передает Сова-Ньюс.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 20 лет назад, в августе 1999 года, началась история Второй Чеченской войны. Примерно тем же временем принято датировать и начало эпохи Владимира Путина. И, конечно, никто в том августе не знал, что кончится все это для Чечни Рамзаном Кадыровым. Начало этого переломного 20-летия, его логику и промежуточные итоги мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, главой Международного правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Можем ли мы рассмотреть вопрос, как началась война, одновременно попытавшись ответить на вопрос, почему?
На самом деле, сейчас об этом очень много говорят. И при этом, как правило, используют то, что называется теорию конечных причин. Если некоторое событие повлекло какие-то последствия, стало быть, оно было специально задумано, чтобы эти последствия вызвать. Человеку свойственно вкладывать некий разумный замысел в то, что его окружает. Правда, при этом те же самые люди знают, что эти власти наши, и не только власти, если за что-то берутся, то чаще всего у них получается совсем не то, что задумано, а иногда и вовсе наоборот. Но это не мешает выстраивать события в цепочку взаимно и однозначно связанных и заранее запланированных ходов. Если говорить о начале Второй Чеченской войны, о событиях августа 99 года, то здесь подобного рода подозрения подкрепляются, например, следующим аргументом. Война, начавшаяся еще в Дагестане, была сразу названа контртеррористической операцией. Это еще до взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Следовательно, говорят авторы многих комментариев, это было исходно задумано, это было исходно спланировано, это предполагалось, что будут дальше теракты. И вообще все там было как цепь заранее намеченного. Более развернутые комментарии учитывают, например, такие факты, как маневры, которые проводились в 98 году совместно с силами Северо-Кавказского военного округа и других силовых структур, маневры, в которых якобы рассматривалась возможность подавления сепаратистов в Чеченской республики Ичкерия. И многие другие факты такого рода, которые укладываются в простую концепцию. Кремль не просто собирался покончить с независимостью Чечни, но планировал это сделать именно в 99 году. Тут вспоминают слова каких-то силовиков, которые еще при подписании офицеровских соглашений говорили, что ничего, через 3 года мы вернемся. А вот на этом месте мы можем рассмотреть реальность. Да, действительно, после вывода к январю 97 года российских силовиков из Чечни что-то планировалось, что-то предполагалось, что-то делалось. Но важно не только что, но и как. Граница Чечни со Ставропольским краем и Дагестаном была поделена на 3 участка. Прилегающие к грузинской границе должны были контролировать погранвойска. Ставропольский край и северную часть дагестанской границы – внутренние войска. Значительную часть границы Дагестана и Чечни – армия. Дальше случилось, как всегда. Пограничники спустя какое-то время заявили, что они охраняют призванные государственные границы России, а тут государственной границы России нет. Военные сказали, что вообще-то они к организации блокпостов и прочим подобным вещам не очень приспособлены. Назвать это планомерной подготовкой к вторжению в Чечню очень сложно. Хотя планы были, но они, как всегда, со времен Льва Николаевича Толстого и его рассуждений о том, как творится история в войне и мире, они рассыпались.
Давайте вернемся в 99-й год. А здесь нужно собрать 3 сюжета воедино. Первый сюжет – чисто дагестанский, с которого все и началось. Второй сюжет – приход к ним на помощь Шамиля Басаева. И третий сюжет – участие российских силовиков, про которых тогда очень модно было говорить, что где-то на Лазурном берегу видели встречающихся Басаева и Волошина, потому что в планы обоих входило обострение в Дагестане. Насколько 3 сюжета изолированы и насколько они соединимы в одну логическую связь?
Тут мы должны откатиться сильно назад. Почему Дагестан? Потому что у Шамиля Басаева было много дагестанских бойцов, и потому что он вообще-то возглавлял так называемый Конгресс народов Чечни и Дагестана и провозглашал установление вполне себе исламского государства шариатского и там, и там. Почему это произошло? В Дагестане ваххабиты, или, как их точнее называть, салафиты, салафитские общины были издавна. В Дагестане были усилены меры против салафитов, антиваххабитское законодательство было введено, что вызвало бегство в Чечню значительного количества, во-первых, лидеров салафитской общины, а во-вторых, их последователей. Примерно в то же время, примерно по тому же сценарию, произошло бегство или, как они бы назвали, хиджра подобных салафитских общин из
Карачаева, Черкесии и в Чечню.
Примерно в это же время происходит постепенная эволюция в Карамахи и Чабанмахи.
В Карамахи и Чабанмахи подобная эволюция, то есть пришествие туда общины исламистов, оно было заложено, если угодно, нашим постсоветским безвластием. Почему в Карамахах появилась салафитская община? Дело в том, что Карамахи когда-то огромное хозяйство советского типа, оно распалось на массу отдельных мелких хозяйств. И для решения сугубо правовых хозяйственных вопросов между такими мелкими хозяевами советское и постсоветское законодательство ничего не предлагало. Как и в других регионах. Только где-то споры хозяйствующих субъектов решали авторитеты из преступного мира. Здесь пришли те, кто были носителем закона, возникшего среди мелких торговцев, ремесленников, мелких хозяйств. Носители шариата. Вот это салафитская община. Они были востребованы как источник права для просто хозяйственного выживания села.
Почему они радикализовались? Да? В 97-м году, даже в 98-м, еще вполне чинные, немножко странные, немножко одиозные. Но нельзя сказать, что они были какие-то вот прямо такие радикальные. А потом там появились другие люди.
Надо сказать, что Хаттаб туда наведывался, начиная уже с 97-98 года. Одна из жен у него оттуда. Тамошние ваххабиты были непростыми людьми. И надо сказать, что все это наложилось на безвластие в Дагестане. В общем, власть лежала на земле. И когда в Дагестан явился Степашин, пытаясь как-то с этой клановой неразберихой разобраться, он понял, что одну из сил нужно нейтрализовать. Силу такую, как местные салафиты. Бороться со всеми сразу невозможно. Именно к этому времени относится его визит в Карамахи и слова про то, что здесь, в общем, вполне мирные ребята живут. Это было в июле, по-моему, 98 года, и это совершенно неприятным образом отразилось на событиях в Чечне. Дело в том, что в Чечне с начала 98 года Шамиль Басаев был его главы правительства. Масхадов ему дал возможность порулить, и полгода Басаев рулил. И, в общем, себя как руководитель дискредитировал. Он обещал, что если за полгода ничего не получится, я уйду с этого поста. И ушел в июле. Но тут же, в тот же день, возглавил Конгресс народов Чечни и Дагестана. Масхадов ввел чрезвычайное положение. Но тут приходит известие из Дагестана. А там, оказывается, Степашин сказал, что карамахинские ваххабиты хорошие ребята. Ну, все, решили в Чечне. Нас подставили. Не собирался Степашин никого подставлять. У него были свои цели, но вот почему-то это так совпало. И чрезвычайное положение, введенное Масхадовым, не привело к нейтрализации экстремистов, и ситуация в Чечне и дальше развивалась в худшем направлении. Между тем, Басаев всерьез накапливал своих сторонников в горных районах Дагестана, в том же Цумадинском районе. Мелкие группы туда просачивались. Одно из сел было такой базой для отряда. И это ни для кого не было тайной. Ну, например, то, что туда проехала автоцистерна с бензином, не могло быть тайной для местных ФСБшников, просто потому что единственная дорога через село Агвали, райцентр, проходила под окном у местного ФСБ. Все идет, как идет, все идет тихо, никого это не касается и не трогает.
В 98 году Басаев искренне верил в то, что он может помочь Масхадову. Не было ли такого ощущения, что из Москвы внимательно следили за его неудачами, а с нетерпением ожидая, когда же он наконец уйдет в горы?
Москва ведь теряла рычаги влияния в Чечне как раз зимой 98-99 года. Последний был представителем МВД, генерал Геннадий Николаевич Шпигун, которого похитили как раз зимой, к весне 99 года. Похитили из самолета, который уже выруливал на взлетную полосу в аэропорту Грозный Северный. И это был последней каплей. После этого Степашин, который уже премьер-министр, заявляет о том, что мы применим силу для освобождения Шпигуна. После этого усиливаются такие меры, как переброска, например, тактических ракет на Северный Кавказ, формирование бригады морской пехоты в Дагестане. Это не смешно. Морская пехота – это единственное подразделение, которое в единственной части, которое в то время имели горную подготовку. И другие подобные силовые движения, они начались или усилились как раз с момента похищения Шпигуна. С другой стороны, продолжалась еще какая-то дипломатия. Например, попытки нейтрализовать похитителей людей своими силами. Это было возможно. Например, такой Руслан Хайхароев, известный похититель людей из села Бамут, был просто убит односельчанами. У них там была маленькая гражданская война в Бамуте. И вообще-то от Масхадова последовало в Москву предложение, что, мол, мы можем нейтрализовать самых одиозных своими силами, но вы обеспечьте, пожалуйста, защиту тех, кто это будет делать. Потому что кровную месть никто не отменял. С такой миссией в Москву летал Турпал Алиат Гиреев. Турпал Алиат Гиреев весной 99-го года, явившийся в Москву в те дни, когда в Москве отсутствовал Степашин, был арестован и помещен в СИЗО. Арестован ФСБ. Вернувшийся Степашин, конечно, это дело отменил, но получалось так, что переговорщик-то дезавуирован, и такого рода переговоры прекратились. А какие-то другие телодвижения шли вовсю. Те же самые похищения людей. С другой стороны, законных оснований перекрывать границу не было. Это можно было бы сделать, только введя режим чрезвычайного положения в приграничье. Что мы, точнее, дружественные нам депутаты Государственной Думы, тогда и предлагали. На что последовал ответ руководителя Совбеза России, что все и так делается, необходимости вводить ЧП нет. Председателя Совбеза в тот момент звали по совпадению Владимир Владимирович Путин. Через несколько недель выяснилось, что вот этих всех мер не хватает, потому что начались события в Дагестане. В общем, не было ситуации контроля, не было ситуации внимательного отслеживания, а было сползание конфликту с обеих сторон, причем больше, кажется, конфликта желал именно Басаев. В интервью Александру Подробинику, данным весной 2002 года, Басаев говорил, что он, начав войну с Россией, предотвратил гражданскую войну в Чечне. В чем-то он прав, если считать гражданской войной уничтожение наиболее одиозных экстремистов, похитителей людей. Потому что война приводила к неизбежному сплочению всех сепаратистов.
Ну, собственно говоря, гражданская война в Чечне к этому времени уже полным ходом шла, потому что столкновение его в Гудермесе с Ямадаевыми, фактически отстранение от власти Масхадова, подъем влияния Кадырова и всего гудермесского клана, это уже полным ходом...
Несколько попыток покушения на Ахмад Хаджи Кадырова. То есть, ну да, что-то было, но это была не полномасштабная гражданская война, а вот дальнейшее развитие событий, адекватный ответный удар не последовал, потому что последовала война.
То есть, таким образом, мы немножко нарушаем стройную теорию, даже стройную историю о том, что Владимир Владимирович Путин в августе-сентябре 99-го года начал свое восхождение с войны в Чечне. То есть, фактически, он пришел на то готовое, что, в принципе, стало неизбежно, начиная с начала 99-го года.
Ну, получается так. Если первая чеченская война исходно готовилась как электоральное мероприятие, как способ перехвата электората коммунистов и патриотов с целью поднять упавший рейтинг Ельцина, что не получилось, то вторая чеченская война оказалась неожиданным и успешным осуществлением такого плана. Но неожиданным, потому что в ситуации Цугцванга, которые пришли в начале августа 99-го года, никто не мог предположить, что именно такого-то числа маленькая группа боевиков, идущая где-то в горах Субадинского района, столкнется с парой милиционеров, патрулировавших там, возникнет перестрелка, милиционеры будут убиты, в горы будут введены части 102-й бригады внутренних войск, и чтобы отрезать им пути отхода, или, по крайней мере, угрожать путями отхода и коммуникациями вообще, Басаев войдет в Батлих.
То есть, другими словами, команда нового премьер-министра воспользовалась картами и планами, которые были подготовлены до них заранее и, в принципе, были все равно обречены на то, чтобы быть исполненными.
Планы и карты были... Планы не очень, карты тоже не ахти. Другое дело, что сменилась риторика. Никто до тех пор не решался сделать вот все эти силовые движения фактом публичной политики. Чечню вообще старались не упоминать после вывода оттуда войск. Она как-то сама по себе появлялась в повестке дня, но это было неудобно и невыигрышно. А Владимир Путин и команда, стоявшая за ним, наоборот, использовали это в медийном плане вовсю. И уже в сентябре 99-го года мы видим каждую неделю повышение рейтинга Путина примерно на 7% после каждого хлесткого его высказывания. И с этой серии больше всего, конечно, запомнилось «мочить в сортире», но были и другие словечки.
В сентябре 99-го года уже было неизбежно второе разрушение Грозного и полномасштабная война. Или все-таки еще в Москве рассчитывали обойти какими-то полумерами?
Вполне возможно, что аппетит приходил во время еды, но на мир особенного расчета не было. Вспомним, что в районе 10-11 примерно и августа 99-го года, когда Масхадов пытался вступить в переговоры с Магомед Али Магомедовым, главой Дагестана. Масхадова в Дагестан просто не пустили, а Магомедову воспретили участвовать в этих переговорах. Федеральная повестка дня уже тогда, похоже, предполагала окончательное решение чеченского сепаратистского вопроса. Дальше всего лишь это было хорошо разыграно в медийном плане. Но и общество ждало чего-то такого.
Спустя 20 лет приходится признать, что с тактической точки зрения, да, с инструментальной, с технологической точки зрения, ставка на чеченизацию конфликта, которая в итоге привела к появлению и к феномену Кадырова, она оказалась, ну, довольно эффективной политикой. Насколько тогда было понятно, что она, в принципе, таковой может оказаться?
Чеченизация конфликта по-настоящему началась примерно с 2003 года. После того, как полную неэффективность показала тактика грубой и тупой силы, контртеррор путем террора с массовыми похищениями и насильственными исчезновениями людей, когда выяснилось, что такая тактика лишь усиливает и радикализует вооруженное подполье, вот тогда федеральный центр перешел к масштабной чеченизации конфликта. Тогда были созданы как минимум 4 различные структуры, которые были укомплектованы этническими чеченцами и вели, что называется, оперативно-розыскную деятельность в Чечне. Они еще как-то могли взаимно друг друга контролировать. Это были оперативно-розыскное бюро номер 2 Министерства внутренних дел, федерального подчинения структуры. Это была спецгруппа ФСБ «Горец», возглавляемая Мавлади Байсаровым, известным похитителем людей, перешедшим на федеральную сторону. Это были батальоны спецназа ГРУ «Запад» и «Восток» Катиева и Ямадаева. И это были разнообразные кадыровские структуры. И где-то к 2007 году проблема была в основном решена. Другое дело, что как раз с 2006-2007 года Рамзан Кадыров начал планомерно устранять конкурентов в этом процессе. С 2009 года, то есть 10 лет назад примерно, мы можем говорить о практически полном контроле Рамзана Кадырова за ситуацией в Чечне. Так что это многоступенчатый процесс. Сначала действия федеральных сил, потом чеченизация, потом установление власти Кадырова.
Что стало с плодами победы в Первой войне? Я имею в виду обреченную готовность Чечни на Кадырова, сначала старшего, потом младшего. Поначалу чеченцы посмеивались над одной мыслью о том, что ими может руководить человек, который отдал ключи от Чечни федеральным войскам. А потом они согласились и на этого человека, и на его сына. Как это получилось? Это можно проследить?
Это можно прослеживать, но здесь есть очень сложный психологический момент. Чем это похоже на изменение ситуации в советской России и в русской эмиграции в 20-е и 30-е годы? Смена веховства. Очень тяжело жить прошлым, а не будущим. И когда появляется объяснение, что, ну да, они строят великую Россию, пусть и под новыми знаменами, они строят Чечню сильную и куда более независимую, чем при Дудаеве и Масхадове, очень многие люди на такие объяснения откликаются. Кроме того, для многих Кадыров это гарант безопасности. Дело в том, что формально никаких амнистий для участников Первой или Второй Чеченской войны не было. А Рамзан Кадыров, он как бы гарант от преследований участников войн. С другой стороны, для федерального центра Рамзан Кадыров – это гарант стабильности в Чечне. Нужно признать, что для очень многих Рамзан Кадыров – это действительно ключ к безопасности. Для них тогда это понимание, видимо, часть картины мира. И для тех, кто живет в Чечне, и для тех, кто живет за ее пределами.
А насколько внутренне противоречив феномен Кадырова, эти все вызывающие и ставящие центр раз за разом вроде бы в неудобное положение, или не так уж неудобно это положение?
В общем и целом, Чечня – это регион для федерального центра, если не считать и приходящие оттуда плохие новости. Если убрать плохие новости, касающиеся преследования геев или фабрикации уголовных дел, то Чечня – это не самый худший регион. Рамзан Кадыров во многих делах очень удобный и полезный человек. Например, в деле возвращения в Россию семей людей, выехавших в зону конфликта на Ближнем Востоке, Рамзан Кадыров и его представители – играли не самую худшую, очень продуманную и долговременную игру, в отличие от представителей соседних регионов, у которых продуманной политики не было вообще. Если сравнивать Рамзана Кадырова с некоторыми соседними регионами, у него не худшая команда. Он умеет делегировать полномочия, он выбирает людей не только по их прошлому с сомнительными военными и полувоенными заслугами, но и по способности администрировать. Конечно, всякое бывает. Рамзан Кадыров оказывается далеко не худшим руководителем региона, но и главное, ему нет альтернативы. Во всех других случаях у Кремля есть альтернатива. Но в России есть два политика, которым альтернативы нет. Это Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Рамзан об этом достаточно хорошо позаботился, и он знает, он много раз, видимо, предъявлял подобный вариант федеральному центру. Либо вы убираете меня, и у вас очень большие издержки, либо вы выполняете мои настойчивые просьбы, и все обойдется гораздо дешевле. Можно сказать, что все эти годы у Рамзана Кадырова была продуманная, долговременная политика, в отличие от федерального центра, и он добился результатов. И делать с этим решительно непонятно что.
Когда-то говорили, что кровники Рамзана находятся в соседних кабинетах, в одном взводе, в его охране, на расстоянии вытянутой руки. И Рамзан это знает, и вся Чечня это знает. Ну, может быть, кровники – это какой-то ритуальный образ, но все ли забыто, все ли прощено?
Я предпочел бы не думать в деталях о том, что случится, если все предъявят все счета. Да, действительно, многие конфликты, которые были бы чреваты кровной местью, вроде бы как-то урегулированы, вроде бы там случилось примирение. Но ведь есть такой важный момент. Адат, обычай, невозможно осуществлять с использованием служебных полномочий. Это несовместимые вещи. Я очень боюсь, что многие счета, которые считаются погашенными, на самом деле для многих не погашены. И что случится на следующий день после окончания стабильности, я бы не хотел об этом думать. В конце концов, огромные изменения чеченского общества состоит хотя бы в том, что сейчас есть один чеченец, который может говорить от имени всех. Было лет уже 400 так не было. Обычаи очень сильно изменились. И Бог его знает, что будет завтра и послезавтра.
Гостем недели был Александр Черкасов. С ним о 20-летней годовщине начала Второй Чеченской войны беседовал Вадим Дубнов. Красители, не предназначенные для пищи, были обнаружены в 6 из 42 соусов, доступных на грузинском рынке. Проверка была проведена в немецкой лаборатории Eurofins Scientific по заказу Центра стратегических исследований и развития. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ткемали, аджика, томатные подливы – что-то из этого практически всегда присутствует на столе в Грузии. Одним словом, продукт – один из самых популярных. В немецкую лабораторию отправили не только грузинские, но и соусы, произведенные в других странах, среди которых Украина, Италия, Азербайджан, Турция, Греция, Армения, Китай. Проверка показала, что в 5 из 42 соусов содержится Судан-1 – краситель, не предназначенный для пищи. При этом все эти 5 соусов произведены в Грузии. В еще одном, вьетнамском, как оказалось, также присутствует непищевой краситель – Orange-2. Образец, в котором обнаружено самое большое количество красителя, сухая джика Тетнулди, даже не этикетировано должным образом, отвечает Вахтан Кобаладзе, представитель Центра стратегических исследований и развития. В то же время, по его словам, главная проблема – это само по себе наличие подобных красителей в продукте, а не в их количестве, поскольку их использование в пищевых продуктах в принципе недопустимо.
Согласно официальной информации, которая, к примеру, руководствуется Евросоюз, эти красители способствуют возникновению рака. Разумеется, речь не идет о том, что это может произойти, если человек употребит его раз или два. Однако систематическое употребление подобного и других загрязненных продуктов, разумеется, это может стать причиной возникновения различных заболеваний в будущем.
Сказал Кубаладзе. 2 из 5 грузинских компаний, не прошедших проверку, прокомментировали результаты исследования. В Барнауле заявили, что временно останавливают реализацию продукта «Красного ткемали», в котором был обнаружен непищевой краситель. Как заявляют компании, практически все ингредиенты, которые они используют для изготовления продукции, грузинские. Лишь 1% импортные. Это, как сказано в заявлении Марнауле, дополнительные материалы – соль, сахар и прочее.
Все дополнительные материалы, а также готовую продукцию мы отправим в международные европейские лаборатории. У нас уже есть большой опыт в этом вопросе. До получения ответа мы прекращаем реализацию этого конкретного продукта.
Другая компания, также оказавшаяся в центре красильного скандала, Кула, тоже намерена перепроверить результаты исследования. А пока в качестве превентивной меры, как сказано в заявлении компании, они снимут соус с продаж.
Мы отправим образец в независимую лабораторию, чтобы еще раз убедиться, что наш продукт абсолютно соответствует европейским стандартам, что подтверждает и тот факт, что наш продукт пользуется большой популярностью на соседних рынках, а скоро он попадет и на швейцарский.
В свою очередь, служба, ответственная за качество продукции на грузинском рынке, Национальное агентство продовольствия, намерена обязать компании изъять из продажи партии той продукции, которая, по информации Центра стратегических исследований и развития, не прошла проверку. В агентстве также заявляют о намерении провести лабораторные исследования, чтобы перепроверить результаты. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.